Мир вам, братья и сестры! Христос воскрес! Продолжая наше размышление об Иисусе Христе, я хотел бы предложить первые стихи, которые брат читал из Деяний апостолов, из первой главы. И прочитаю я 5 стихов. Первая глава, первый стих. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым Он явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Аминь». Дорогие мои, книга «Деяний апостолов», как вы уже, наверное, заметили, с первого стиха открывается напоминание. Автор этой книги есть тот же, который написал раньше свое произведение Феофилу. Это Евангелие от Луки было. И вот в последних стихах этого Евангелия, в последней главе, он пишет непосредственно перед своим вознесением, напоминает Феофилу, как Господь вознесся, как Господь дал обетование, что они будут крещены Духом Святым. И вот во второй книге, именно в Деянии апостолов, Лука хочет как бы продолжить вот это повествование. И поэтому он возвращается к этому радостному обетованию и делает это не случайно. Ведь в этом обетовании сокрыта сила всех духовных побед, о которых Лука повествует в книге «Деяний апостолов», если кто дальше будет ее читать. Лука называет свое Евангелие первой книгой, как вы уже заметили. И вот в ней евангелист зафиксировал то, что Иисус начал делать, и то, чему Он начал учить. А вот в Деяниях Лука продолжает подробно рассказывать о том, что Иисус продолжил делать и чему Он продолжил учить после Своего вознесения. Но это уже был не Иисус, но Дух Святой. И вот, прочитав второй стих, второе Деяние апостолов, Феофил должен был вспомнить, что чем же заканчивается предыдущая книга. И, конечно, он вспомнил, и там сказано: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Феофил также должен был вспомнить не только эти стихи, но и те последние наставления, которые дал Иисус Христос своим 11 ученикам перед своим вознесением. После вознесения, воскресения, Иисус, те последователи, которые ходили за Ним, они, видя все это, что Иисус оставляет их, они рассеялись. Кто куда? И они стали подобны, как овцы, не имеющие пастыря. И вот Христос видел их лица, они были опечаленные, и сами одинокие остались, измученные душой, и они нуждались в утешении, как не только в утешении, но и в духовном подкреплении. И вот в течение 40 дней Господь посещал вот эту группу своих учеников. И Он укреплял их, беседовал с ними. Ведь Он же заботился о них. 3,5 года они были вместе. С каким великим утешением явился Иисус к плачущей Марии Магдалине, если вспомним. С какой любовью Иисус восстанавливает согрешившего Петра, когда он 3 раза отрекся. Помните, он спрашивал его: «Любишь ли ты меня?» Он не оставил без исцеления и сомневающегося Фому, которого не было, когда они были вместе и сообщили ему, что Христос воскрес. И вот с приветствием «Мир вам!» Господь 2 раза является на собрание к ученикам, где они собирались, и они пребывали в страхе, в смущении, и, увидев раны Христа, они узнали Его. А когда Он только зашел к ним, они не знали, кто это такой. В другой раз Господь явился более, нежели 500 братьев, так мы читаем, апостол Павел нам повествует. Причина посещения свою паству Христос сам открывает не только им, но и для нас с вами. Он дает им ум к уразумению Писания. Он призывал их на тот труд, чтобы пребывать в покое и не отлучаться от Иерусалима, из города, где они через несколько дней будут крещены Духом Святым. Несколько дней тому назад в тихой горнице учитель своим ученикам, когда совершал вечерю, и он им там открылся: «Дети, недолго уже мне быть с вами. Лучше для вас, чтобы я ушел». Но ученики не понимали слов своего учителя. Куда же он может уйти от них? Как он их оставит? И с кем они останутся тогда? Быть может, он уйдет в Гефсиманию, или, как раньше, оставлял их и уходил в сад, где он совершал молитвы, или, может быть, обратно в Галилею. И вот совсем недавно, в совместном общении с учителем, они, ученики, научились отчасти понимать, и что же Иисус хотел сказать им в этих словах. И вот слова Христа для учеников прозвучали в это, когда Он их произнес, как гром с ясного неба. Но Господь с любовью ободрял их, обещал послать утешителя им. Но почему же Господь сказал: «Лучше для вас, если я, чтобы я пошел или чтобы я оставил вас»? Пребывание Христа в физическом теле ограничило бы Его действия, ограничило бы Его учение. Представим себе Христа, живущего телесно в Иерусалиме. Это большой населенный пункт. Сколько паломников тогда бы направилось в этот город? Для чего? Чтобы встретиться с Иисусом Христом, чтобы побеседовать, но не только. Но многие месяцы и даже годами ожидали бы тогда вот именно встречи с этим Иисусом Христом. Какая бы тогда очередь образовалась? Для чего? Для того, чтобы Иисус Христос побеседовал с ними, и они бы принесли ему свои нужды, свои болезни. И они бы после всего этого ожидали бы благословения от него. А теперь же, когда Христос вознесся, слава Богу, каждый человек может свободно приходить к нему, иметь общение с ним. Каждый может получить его благословение на любом месте, где бы он ни находился, в закрытой комнате, идя дорогою или где-то ложась отдыхать или вставая. И он сказал прекрасные слова, которые ободряют нас, радуют нас. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». В беседе у колодца с самарянкой Иисус сказал слова, интересные слова. «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Все мы знаем, как исполнились эти слова. Действительно, на всяком месте мы можем склониться к ногам Иисуса Христа, излить Ему все наши моления, все наши прошения, все наши скорби. Как прекрасно установление Господне это! Он ушел от нас, чтобы мы могли лучше разглядеть Его и созерцать красоту нашего Господа, нашего Спасителя в небесах. Знаете, когда бываешь в музее или картинной галерее, стоишь близко к какому-то произведению, к картине, то не замечаешь той красоты, которую хотел выразить художник, показать, кто будет смотреть это, и чтобы кто смотрит, чтобы увидел красоту и все то, что мог бы, что вложил этот художник в нее. Находясь на некотором расстоянии от учеников своих, можно было разглядеть всю прелесть, всю красоту нашего Спасителя. Так и ученики, когда Иисус Христос отдалился от их взора, вот тогда у них, в их очах, открылась красота и божественность Христа. И когда мы читаем, они сошли с горы, радуясь. Взирая на небеса, мы переносимся к тому, кто стал нашим ходатаем, кто стал нашим защитником пред Отцом Небесным. Созерцая Его небесную красоту, мы преклоняемся пред величием нашего Спасителя. Христос считал, что лучше будет, если Он уйдет, чтобы верующие руководствовались верою. А вера есть уверенность в невидимом. Так мы читаем в послании к евреям. Когда мы видим кого-то или ощущаем, то зачем нам вера? Вера нам не нужна. Мы и так видим его. Что нам верить? Вот. Но не зрением, не ощущением, но только верою мы можем приближаться к нашему Спасителю. И мы приближаемся, познаем его. Без веры написано, угодить Богу невозможно. Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. Уйдя от нас в телесном виде, он пожелал вернуться к нам, но только уже в другом виде, в Духе Святом. И он предупредил учеников своих, и вместе с нами, с ними и нас с вами, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Это для чего? Чтобы они могли возрадоваться, что он не оставляет их. Чтобы везде и всюду он придет, можно было управлять своей церковью, приготовляя ее ко дню пришествия Духа Святого. Заметим, что Христос своим воскресением разорвал завесу и вошел в самое небо не с чужой кровью, как в Ветхом Завете, не с кровью птиц и животных, но со своею, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Святого Божественного Отца. Он есть единственный посредник между Богом и человеком. Он один совершил наше спасение, победив на кресте древнего змея, ад и смерть, и вернулся в свое небесное царство, в свои обители, откуда он и приходил на землю. Читающие Библию могут встретить ряд пророчеств об Иисусе Христе. Но как Израиль, так и ученики Христа считали и ожидали Мессию не такого, каким он пришел первый раз на землю, не в терновом венце, не кроткого, смиренного, но они ожидали его со скипетром, всесокрушающей властью и силой. Он должен был низвергнуть римское владычество, освободить народ Израиля и основать свой величественный престол, основать свое царство и стать царем. Но как все евреи, так и ученики Христа, они забыли пророческие места о первом пришествии Мессии на землю, в которых именно говорится, что он должен сделаться жертвою за наши грехи. Он должен быть изъязвлен за грехи наши и мучим за наши беззакония. Так говорит пророк Исаия в 53 главе, или псалмопевец Давид в 21 стихе. Слава Богу, он это все совершил. И теперь, находясь на горе Елеонской, мысли учеников были заняты одним. Не созидает ли Иисус здесь свое царство? Но нет. Из всех народов и племен Христос созидает свою церковь. Святой, чтобы она была святая, из всех племен и основанием царства земного должно быть небо. Они обращаются к Господу с вопросом: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Да, чудные вопросы. Но не будем, дорогие, осуждать этих учеников. Мы подобны им сами тоже. Ибо мы являемся, как и те ученики, патриотами своего государства, своей родины, где мы живем, своему народу. И вот эти добрые чувства, добрые намерения, хочется сказать, благословен тот, который имеет их. Он молится за свой народ, за правителей, за всю жизнь в нашем государстве. Но вот этот вопрос учеников нам о чем-то говорит. Он говорит нам о том, что ученики еще мало понимают Христа. Как далеко все-таки они были в своем сознании от всех тех идеалов духовного царства, владычеством которого является наше с вами сердца, а царем в наших сердцах Иисус Христос. Спаситель мудро отвечает на эти неуместные вопросы им: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Да, у Всевышнего на все имеется свой божественный план. И в этот план определены все времена и все сроки, которые должны будут совершиться или совершаются в данное время. Когда же ученики однажды спросили: «Скажи нам, Господи, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончина века?» И что Господь сказал? «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только кто? Отец мой один». Все недопонимания учеников Христа происходило от того, что они еще не были исполнены Духом Святым. И Христос дает им свое обетование, дает им познание о том, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Вот последние слова Христа, которые были произнесены им перед своим восхищением. Бог благодатной силой Духа, дорогие мои, дает силу ученикам своим. Без этой силы ученики не были бы в состоянии выполнить все то возможное служение, которое предстояло пред ними. Так и сердца были наполнены сомнениями их, страхом и недопониманием Христа. Какая польза была бы от их свидетельства, если бы они не были крещены Духом Святым, если бы у них не было вот этой силы? Апостол Павел, сознавая все это, записал в первом послании к Коринфянам во 2 главе 4-5 стихом: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Какие замечательные слова! И они не только подходят к тому времени, когда Христос оставил своих учеников, и они пошли на труд, но они подходят каждому из нас сегодня. Самые возвышенные, красивые слова самого талантливого проповедника без силы свыше не дадут такого результата, как слова, сказанные в простоте сердца, но зато в явлении силы Духа и силы Божией. В нашей земной жизни мы пользуемся силой электричества, силой газа, силой атома, но для строительства храма, для строительства Церкви Божией нужна особая сила, дорогие мои. Это сила Духа Святого. Ее не могут заменить ни человеческие знания, ни человеческий авторитет, ни хорошая организация. И хочется сказать, да дарует Господь всем своим служителям, труженикам, благодатную силу для участия в созидании Его Церкви. Как должно было обрадоваться, должны были обрадоваться ученики, когда услышали обетование Христа о этой силе. Да и мы с вами радуемся, когда слышим, что Дух Святой – это сила Божия, и она тогда ободряет наши сердца, как она возрадовались тогда ученики, так и мы радуемся всему этому. И вот эти обетования, они доступны каждому из нас. И мы тогда веселые, радостные, идем на тот труд и совершаем его. Он сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Иисус вознесся в свое небесное царство. Наступает время, когда Он и нас заберет к себе. Что нам остается делать в ожидании всего этого? Нам остается ожидать именно этого дня, когда Он придет, но нам надо бодрствовать и молиться, и всегда быть готовыми к встрече с нашим Господом. Пусть в этом нам поможет наш ходатай и заступник Иисус Христос. Аминь.